Артем, скажите, пожалуйста, вот этот своеобразный open space, кто здесь находится и чем здесь люди занимаются?
Здесь находятся самые талантливые люди в мире, самая сильная из всех, с которыми я работал. Гораздо сильнее даже той очень сильной лаборатории, которую я в свое время создал в Америке. Я рассматриваю каждого человека, с которым работаю, как равного, как самостоятельного научного сотрудника. Вот раз уж взял эту структуру, мне уж она очень нравится.
Это что?
Это гидрид тория, тория H10. Это вещество уникальное, предсказанное нами, вот предсказанное Александром Крушниным. При давлении в 1 миллион атмосфер это вещество будет сверхпроводником при почти комнатной температуре. Вот предсказанная температура сверхпроводимости 240 Кельвин, то есть минус 30. Вот у вас в Красноярске такие температуры 8 месяцев в году.
Да.
Вот. Ну вот вам не нужно даже охлаждение. Вот взяли это, значит. А на севере Красноярского края 12 месяцев в году такие температуры. Там где-нибудь Северная Земля, там где-то. Ну, взяли. Единственная проблема то, что это требует давления в 1 миллион атмосфер. Но другие рекордные сверхпроводники требуют давления почти что в 2 миллиона атмосфер. То есть это серьезный выигрыш.
Это технологически сейчас возможно на данном этапе? А
создать лаборатории – да. Использовать в каких-то
зимой,
технологиях – нет. Но проблема в давлении. И интересно еще то, что это вещество, помимо своих уникальных сверхпроводящих свойств, оно имеет совершенно неожиданный с точки зрения классической химии состав – торий H10. Ну, классическая химия не предусматривает таких соединений, а под давлением они возникают. И, кстати, вот это соединение, могу вам сказать, оно уже экспериментально получено. Наш метод, он, используя идеи эволюции, используя те ингредиенты, которые вот я и мои ученики придумали, ингредиенты какие, как именно вы осуществляете естественный отбор, как именно вы переносите структурную информацию от родителей к детям, как вы делаете мутации, как вы делаете наследственность и т.д. и т.п. Это много методологически интересных деталей, которые основываются вот именно на специфике кристаллографической. Вот, вот такой вот метод у нас есть. И вот этот вот естественный отбор, вот это скрещивание, вот эти мутации, этот перенос структурной и химической информации от детей к родителям с последующим видоизменением и отбором, он позволяет предсказывать как кристаллические структуры, так и соединения. И соединения иногда получаются совершенно удивительными. С помощью моего метода, не мной, правда, а китайскими учеными, нашу программу используют очень много людей по всему миру. Так вот, китайские ученые в 2014 году предсказали, что будет образовываться под давлением новое вещество составом H3S.
Что это для меня?
Ну, сероводород. Но обычный сероводород, который вписывается в правила химии, имеет состав H2S. Вот китайцы предсказали, что под давлением H2S должен разлагаться и образовываться должно необычное вещество, которое не вписывается в правила классической химии, имеет состав H3S. И это вещество должно быть рекордным сверхпроводником, сверхпроводящим при минус 70 градусах. До того рекордом сверхпроводимости была температура минус 138 градусов. Тут, вот видите, такой большой скачок. И это вещество было получено экспериментально, и его сверхпроводимость при минус 70 градусах была доказана. Вот это был большой триумф. Впоследствии было предсказано еще и другое вещество, причем несколько веществ. И нами, и другими людьми, и нашими методами, и другими методами. Такие вещества, как лантан H10, торий H10, итрий H10, актиний H10 и актиний H16. И вот все эти вещества, которые я назвал, имеют сверхпроводимость при температурах уже почти комнатную. То есть минус 10, минус 20 или даже плюс 10, вот в этом вот где-то диапазоне.
Над чем вы сейчас работаете? Какие вопросы, как ученые, ставите себе сейчас?
Несколько вопросов. Но, во-первых, сейчас очень интересные вещи происходят в области высокотемпературной сверхпроводимости. Вот я вам сказал, H3S был рекорд поставлен в 2015 году, а в начале 2019 года новый рекорд. Еще одно вещество, вначале предсказанное, затем воплощенное экспериментально, 2060 Кельвин, лантан H10. Есть уже предсказания, но это, кстати, не из наших работ лантан H10, это уже и другие люди предсказали. Есть предсказания И3 H10 с температурой сверхпроводимости 320 Кельвин, то есть это уже выше комнатной температуры. Но не факт, что это является верхней границей. Мы хотим попробовать другие вещества, которых бы сверхпроводимость была бы еще более интересной. И все эти примеры сверхпроводимости при околокомнатных температурах, уже имеющиеся, они относятся к области высоких давлений. Поэтому технологическое применение, к сожалению, иметь не могут. Но вот мы думаем, как бы создать вещества такого рода с сверхпроводимостью при нормальных давлениях. И кое-какие идеи у нас есть, но это требует времени. Другой класс материалов, над которыми мы работаем, это термоэлектрики. Еще мы работаем довольно много над магнитами, то есть сильные постоянные магниты, но которые бы не содержали редких земель. Еще один класс материалов, над которыми мы раньше работали, потом как-то пауза образовалась, и сейчас мы к ним возвращаемся, это электриды.
Что это?
Электриды — это вещества, в которых роль аниона, то есть отрицательно заряженного иона, играет не атом, а сгусток электронной плотности. То есть вот у вас кристаллическая структура, вот там есть где-то атомы, есть пространство между атомами, и вот там концентрируются электроны.
Что это дает?
Эти электроны оказываются слабо связанными со структурой, поэтому эти электроны оказываются химически очень активными. Такого рода вещества могут быть прекрасными катализаторами. Они великолепные доноры электронов. А кроме того, работа выхода электрона из такого материала минимальна. Это не очень быстро. Но вот смотрите, Гейм и Новоселов создали метод получения графена в 2004 году. В 2010, кажется, получили Нобелевскую премию. Но до сих пор применения графена почти что нет. Ну вот они совсем штучные, и они не такие революционные, как мы ожидаем. Графен может больше. Но пока это не реализовано. Или посмотрите, например, фуллерены. Вот открыты были в 80-е годы. Тогда же дали Нобелевскую премию. Да? Но каких-то таких особо больших применений фуллеренам пока не нашли. Их исследуют на возможность применения их, например, в доставке лекарств. Ну и так далее и тому подобное. Но готовых применений пока что нет. Это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, вам нужно создать технологии получения материала, технологии, которая бы давала высококачественный материал дешево. А во-вторых, вам нужно перестроить производственный процесс, а это сложно.
Ну, грубо говоря, ученого эти вопросы уже не должны занимать, или все-таки вы всегда держите в голове?
Они должны ученого интересовать, но... Потому что меня, конечно, интересует, чтобы созданный мной материал максимально быстро внедрился. Конкуренция — это бывает больно. Конкуренция заставляет вас мобилизовываться. Конкуренция заставляет вас терпеть лишения. Иногда проигрывать, иногда выигрывать. Но всегда учиться.
Вы сейчас что-то конкретное из жизни своей собственной имеете?
Это общее. Это общие принципы. Вот конкуренция. Люди не очень любят конкуренцию, потому что это больно и трудно. Но к конкуренции нужно относиться так, что это неизбежно. И если вы готовы меняться и учиться, то для вас конкуренция — это хорошо, потому что конкуренция делает вас лучше. А конкуренция существует как между индивидуальными учеными, так и между странами.
Кто сейчас первенство занимает?
Америка. Ну, конечно, Америка. Но сейчас ей на пятки наступает Китай.
А мы на каком месте?
Смотря почему на каком месте. Не знаю, не смотрел, но по общей публикационной активности Россия сейчас, если я не ошибаюсь, на 12-м месте. Что на самом деле является хорошим местом. Да. Но это не место России. США больше всех публикуют статей. У этих статей одна из самых высоких цитируемостей в мире. И так далее. Но это ничего не говорит об уровне исследований в каждом конкретном случае. Мы в моей лаборатории публикуемся на гораздо большем, более высоком уровне, чем средний уровень США. Гораздо. Ну, просто проверьте. Там средняя цитируемость наших работ и средняя цитируемость там по миру, ну, различается во много-много-много раз. Поэтому мы занимаемся наукой на самом переднем крае, на самом передовом уровне. Я это, собственно, делаю в Америке, но здесь мне удалось собрать группу исследователей еще более ярких, чем то, что у меня было в США. Еще более сильный коллектив. Еще лучше условия работы, суперкомпьютер там, и так далее. Мне здесь очень нравится.
Вы говорите о том, что США все-таки на передовой. Почему вернулись?
Мне, конечно, хотелось бы, чтобы таких возможностей было больше. Конечно, я в курсе, что много институтов, много лабораторий недооснащены оборудованием. Конечно, я в курсе, что зарплаты многих наших ученых еще неприлично низкие. Но ситуация потихонечку управляется, все больше и больше грантов дается, все больше и больше надбавок на публикации дается. И вот я сказал себе так, вот когда будет возможность в России нормально жить и работать на самом переднем крае науки, я вернусь в тот же самый момент. Ну и вернулся, за свои слова надо отвечать. И вы знаете, я не жалел ни секунды не жалел, я счастливый человек.